Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». У микрофона Мария Сушенцова. Сегодня мы продолжаем цикл разговоров о вере и деле, в рамках которых мы встречаемся с экономистами, предпринимателями, общественными деятелями и рассуждаем с ними о христианских смыслах экономики. С удовольствием представляю нашу гостью Ирину Бакрадзе, кандидата экономических наук, преподавателя, психолога, руководителя благотворительного фонда «Подсолнух». Добрый вечер, Ирина.
Добрый вечер.
Вы знаете, поскольку формат нашей передачи, он предполагает такой разговор на общие и отвлеченные темы, то мне хотелось бы начать его с обсуждения нескольких важных вех вашего жизненного пути, насколько вот я могу о них знать. Нас с вами объединяет общая альма-матер, на что я, конечно, не могла не обратить внимания. Это экономический факультет МГУ. И поэтому с такого уже отдаленного рубежа хотелось бы начать наш разговор и спросить у вас, почему вы в молодости вот решили стать экономистом? У вас была какая-то мечта с этим связанная? Или вы видели себя будущим предпринимателем, как многие наши сокурсники, поступающие?
Вы знаете, я сейчас, наверное, расстрою многие мифы обо мне, и, возможно, даже люди, которые, ну, у которых существует определенное представление обо мне как о человеке таком, знаете, целеустремленном и серьезном, то они сейчас очень удивятся, но уже что есть, что есть, не буду лукавить. Дело в том, что не было какого-то специального выбора, и именно экономистом. И если уж говорить о таких, знаете, детских мечтаниях, кем я хотела быть, то вот такого понятия, как экономист, там не было вообще. Все было достаточно стандартно. Преподаватель, кстати говоря, это была очень серьезная моя детская мечта, врач. Ну и, естественно, актриса, понятно. Вот такое три в одном. Знаете, я даже сейчас, когда размышляю о своей текущей жизни, то понимаю, что как-то, наверное, вот все это сложилось, тем не менее, да, в одно вот неисповедимое пути Господне, как нас жизнь ведет. Когда уже, ну, пришел момент, и нужно было выбирать вуз, то... Ну, у меня не было какого-то четкого понимания, куда я хочу, было скорее понимание, куда я не хочу. Оба родителя у меня физики, поэтому я точно совершенно понимала, что я не хочу физику. Ну и вообще во все такие естественные науки, тем более технические, я точно не хочу. Ну и, в общем-то, чистым гуманитарием я себя тоже не видела. Надо сказать, что здесь, ну, большую роль сыграла моя мама. Не в том плане, что, ну, она не заставляла, нет. То есть у нас в семье достаточно свободное было принятие решений, но она мне советовала. И, ну, выбрала несколько вузов, вот сходи, посмотри, там, день открытых дверей. Ну, конечно, мы выбрали лучшие вузы страны, я ходила, мне, ну, как-то так, в общем-то, особо ничего не тронуло. А когда я пришла на экономический факультет, вот я не знаю, вы, наверное, все, вы уже в новом здании, наверное, учились,
нет,
да?
Мы как раз в бакалавриат учились в старом здании,
магистратуру уже в новом. Вы еще застали наш родной второй ГУМ.
Конечно.
И вот я, когда туда пришла, он меня поразил. Это было такое красивое здание. Был шикарный совершенно холл с мраморными колоннами, с пальмами напротив библиотеки, да, если вы помните. Какие-то, на мой, знаете, такой детский подростковый взгляд, совершенно невероятно красивые люди ходили по факультету. Это все так поразило мое воображение, и я однозначно решила, что я хочу поступать туда.
Знаете, слушаю вас и помню, что на меня такое же похожее магическое практически воздействие оказало главное здание МГУ. Ну, как на многих, я думаю, да? Вот да. Именно как храм науки. Да. То есть вот это величие, и я понимала, что если я здесь окажусь, я точно стану другим человеком. Со мной что-то произойдет, какая-то метаморфоза внутренняя.
Ну, кстати, вот у меня такое однозначно было. Я понимала, что я не могу не поступить. То есть мне казалось, что если я не поступлю, причем, ну, с первого раза, то, ну, то есть я даже не представляла себе своей жизни
альтернативного пути
потом. Это, да, Это, то есть не было даже никакой другой альтернативной картинки в голове.
А расскажите, пожалуйста, я знаю, что, во-первых, вы прошли этот академический путь, защитили кандидатскую диссертацию, и затем вы работали в бизнесе, насколько я понимаю, но в какой-то момент происходит ваш поворот к психологии, к вот, изучению человека, возможно, те, вот вы рассказывали о детских мечтах, о помогающих, как я поняла, в целом профессиях или о профессиях, связанных с человеком, с прямым живым контактом. Вот что все-таки вас подвигло сойти с первой выбранной траектории и ее немного изменить?
А, ну, скорее расширить, наверное, да, то есть тут не то, чтобы совсем изменить, а у меня, ну, надо сказать, что интерес к психологии и к познанию человека, и не только человека, вообще вот к такому познанию мира, к философии в определенной степени, да, а для меня, ну, все равно это так или иначе связанные, связанные науки, очень, очень тесно связанные. Он ну, зародился достаточно давно. И здесь, кстати, как это ни парадоксально, но спасибо экономическому факультету, потому что был предмет философия. И у нас был совершенно, мне повезло, у меня был совершенно потрясающий преподаватель по философии, который, ну, вот это удивительно, повторюсь, но это, наверное, один из немногих предметов, который действительно мне было интересно изучать.
Я полностью согласна. Собрались два экономиста.
Да-да-да. Ну, надо сказать, что мой научный руководитель, потом уже Юрий Михайлович Осипов, вот мой руководитель, ну, кандидатской диссертации, он как раз экономист-философ, поэтому тут вот уже как-то все-таки в эту сторону больше стезя пошла. И меня тогда настолько заинтересовала философия, ну, я думаю даже, что она заинтересовала меня и раньше, просто я впервые... ну, познакомилась с работами философов, в том числе и российских философов, то есть тогда он открыл нам и Бердяева, Розанова, ну, и не только, естественно, российских, мы как раз у нас с ним, я помню, был спор про экзистенционалистов, в общем, много чего было.
Да.
Я впервые вот, ну, познакомилась с работами, где увидела какие-то ответы на свои вопросы или, скажем, перекликающиеся вопросы, те же, которые у меня были в голове. И меня, конечно, это тогда очень потрясло, заинтересовало. И, ну, жизнь шла так, как она шла. И не было возможности времени, ресурсов вот как-то серьезно уже заняться той же философией, и уж тем более психологии. Но поскольку мне самой это было очень интересно, я в это очень погружалась, много читала, интересовалась. И на какой-то момент я, знаете, уже вот... мне казалось, что я настолько все хорошо знаю, что я прочитала столько книг по психологии, что вообще-то я уже психолог. Вот я там курсы какие-то прослушала, книги прочитала, и что, ну, наверное, надо как-то просто уже закрепить, формально оформить свои знания. Думала, куда бы мне пойти учиться, и все-таки альма-матер победил. Да, то есть среди прочих вот альтернатив, тем не менее, я выбрала, остановилась на психфаке. Ну и, естественно, ничего удивительного, как только я начала учиться, я, в общем-то, ну, я поняла, что я ничего не знаю, да, что я знаю то, что я ничего не знаю. Ну вот так вот жизнь и дальше развернулась. Ну и действительно, психология – это, ну, моя огромная любовь. Мне это очень интересно, я действительно это люблю, это дело, поэтому постоянно учусь, ну, как бы на психфаке обучение не закончилось, я постоянно какие-то новые-новые прохожу грани этой профессии.
И, насколько я понимаю, вы с той поры, с момента получения образования, продолжаете практиковать как психолог.
Да.
А я также знаю, что вот в одном из интервью вы говорили, что в какой-то момент прекратилась ваша карьера в одной из компаний, где вы работали, и у вас возникло желание создать свой фонд. В итоге вы пошли работать в уже существующий фонд, но вот меня тогда, я помню, вот как бы возник у меня такой вопрос, а что движет человеком, который хочет открыть свой фонд. Почему? Почему именно фонд? Почему открыть свой? Вот с чем было связано это ваше, как попроще сказать, стремление?
Знаете, очень интересный вопрос, потому что это один из тех вопросов, которые я в том числе обсуждаю со своими студентами, как раз когда мы с ними обсуждаем, что же все-таки вот что же изначально, да, если мы, ну, мы понимаем, что фонд — это большая организация, большая структура, есть определенные бизнес-процессы, но откуда она зарождается, да, вот где вот это. И, ну, во всяком случае, вот мой опыт, отвечая на ваш вопрос, и я думаю, что это действительно вот те фонды, которые, ну, уже работают, мы многих из них знаем, и много лет они существуют, они все зарождались именно так. Это большое личное желание решить какую-то проблему, системно решить какую-то проблему. И здесь важно именно не то, что просто кому-то помочь, потому что помогать, чтобы помогать, совершенно не обязательно создавать свой фонд. Да, есть масса других способов, и помощь будет очень важна и очень ценна. Да, и в первую очередь можно поддерживать те фонды, которые уже существуют. А все-таки фонды создаются именно вот с этой идеи, которая по тем или иным личным причинам для человека настолько важна, что, ну, просто невозможно сосуществовать вот с этой ситуацией, да, то есть настолько внутренняя потребность сильная эту ситуацию поменять, что, ну, люди рассматривают разные варианты, и фонд – это, ну, скажем так, один из сценариев решения проблемы именно на системном уровне. И вот у меня действительно, ну, вот такой вопрос, он был... Это, кстати, не связано с деятельностью фонда «Подсолнух», которым я руковожу сейчас.
Да, я хотела уточнить.
Нет. Ну, это вот была моя такая внутренняя, очень сильная мотивация. Но на тот момент я не знала, как существуют фонды, поэтому как-то, ну, вот мне казалось, что это очень логично и просто. Сейчас, когда я многих консультирую уже, да, именно, скорее, даже как бизнес-консультант, наверное, как создать, организовать фонд, вот это я рассказываю, что это совсем не так просто, что это достаточно сложно, это серьезное решение. Ну, и повторюсь, есть много вариантов решать проблемы по-другому. Но тогда это было, да, очень важно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, дорогие слушатели, что сегодня у нас в гостях Ирина Бакрадзе, кандидат экономических наук, преподаватель, психолог, бизнес-коуч, руководитель благотворительного фонда «Подсолнух». И с вами я, Мария Сушенцова. И вот мы как раз плавно подобрались к вашему основному детищу, к вашему делу, если говорить на языке названия нашей программы. Благотворительный фонд «Подсолнух». Расскажите, пожалуйста, какую системную проблему нашего общества призван решать именно ваш фонд, с какими людьми и их проблемами вы работаете?
А у нас фонд существует с 2006 года, то есть вот нам уже 18 лет, совершеннолетие. Ну, вообще, если в мерках современной России, то мы один из старейших фондов, ну, потому что, по сути, уже, конечно же, в постсоветский период все фонды у нас в стране создавались, и на самом деле начало 2000-х – это как раз вот тот период, когда такие всем широко известные фонды формировались. С самого начала мы занимались проблемой, до сих пор ей занимаемся. Это такой узкий, ну, медицинский профиль. Это врожденные генетически обусловленные заболевания иммунной системы. В первую очередь, это первичный иммунодефицит, первичный именно, то есть врожденный, то есть тот, который у человека присутствует изначально при рождении в результате какого-то сбоя
в генах.
И, соответственно, вот это та проблематика, в рамках которой мы ведем всю свою деятельность. Но деятельность, она, конечно же, очень многогранна, И ну, вот за эти уже годы она растет, и растет количество программ, направлений, помощи. Но в основе лежит адресная, безусловно. То есть адресная – это помощь конкретному человеку. Угу. Все-таки как благотворительный фонд в основе своей, конечно же, это помощь не просто на системном уровне, угу. но помощь вот конкретным угу. пациентам, конкретным людям, которые столкнулись с этим заболеванием. Но помимо этого есть, конечно, уже ряд задач вот именно на том самом системном уровне. Ну, я обычно, когда спрашивают, привожу пример, потому что он многим знаком, особенно если уже вот у кого родились детки в последний год или два, это программа неонатального скрининга, угу. то есть программа скрининга новорожденных.
Да.
Тех деток, которые вот с 1 января 2023 года эта программа вышла уже на федеральный уровень, и, точнее, расширен был список тех угу. заболеваний, на которые проводится скрининг. И вот первичный иммунодефицит, некоторые его виды туда вошли. Угу. Но вот оно же само по себе не происходит. Поэтому, конечно же, этому предшествовала очень большая работа, в том числе и нашего фонда, именно mm-hmm. добиться, чтобы вот эта программа случилась, и сейчас mm-hmm. все дети, которые рождаются, они в том числе проходят mm-hmm. Скрининг на вот эти тяжелые формы ПЕТ. Это колоссальный, конечно, шаг. Не боюсь этого слова, без преувеличения, mm-hmm. потому что это... Ну, он позволяет спасти несколько десятков жизней в год детей просто за счет скринирования, угу. да, за счет того, что вот эти тяжелые формы, угу. они выявляются прямо, ну, собственно говоря, в первые угу. дни жизни.
А вот скажите, пожалуйста, как дальше развивается ситуация, если, скажем, у новорожденного были обнаружены те заболевания, которыми занимается ваш фонд? Вы как-то получаете эту информацию из федеральных источников, там, из системы здравоохранения? Ведь, насколько я понимаю, я в этом мало, конечно, понимаю, но благотворительные фонды обычно закрывают те вопросы, которые не входят в обязательное медицинское страхование, да, то есть вот там, где действительно человек остается один на один со своей болезнью. Вот как у вас это происходит, ну, в целом, да, вкратце, mm-hmm. вот этот механизм передачи информации yeah. и передачи этого маленького пациента уже вам вот для оказания помощи?
Вы очень важный комментарий сейчас сказали, именно что благотворительные фонды должны, в моем понимании, как раз должны действительно не подменять собой функции государства. Да, не брать на себя угу. Те функции, которые уже прогарантированы программами на государственном уровне, а, скажем так, ну, закрывать те пробелы или восполнять то, где отсутствует программа госгарантий. И для нас это, ну, принципиальный момент, почему я на этом заостряю внимание, потому что, ну, зачастую мы видим, как бы по практике, бывает не всегда так. И для этого как раз у нас в фонде тщательная экспертиза любой заявки проводится с тем, чтобы понимать действительно, по какой причине нет возможности получить ту или иную помощь за счет средств государственного бюджета. И в том числе здесь уже подключается правовая команда, чтобы помочь uh-huh. человеку просто разъяснить маршрутизацию, помочь, uh-huh. если нужно, да, там, составить все необходимые документы и так далее. А ваш вопрос, как происходит передача, он как раз раскрывает вот механизм нашей работы на разных уровнях. Конечно же, помощь там, где нужна именно наша помощь, как благотворительного фонда конкретному человеку, то она случается только в том случае, когда человек обращается к нам сам. Но если это взрослый mm-hmm. человек, то сам, понятно, что если да. это ребенок, то законные представители, ну, родители, да, или люди их замещающие. И здесь уже по обращению, mm-hmm. после экспертизы каждой заявки, мы оказываем mm-hmm. ту помощь, которая нужна. Но есть вот тот другой как раз системный уровень, где мы в очень плотном взаимодействии тесном находимся. Ну, во-первых, с медицинским сообществом. Это вообще, я считаю, для нас, как для некоммерческой организации, которая работает в здравоохранении, это обязательное условие. То есть мы не вторгаемся в зону медицинской экспертизы, для этого есть медицинские
да,
эксперты.
Конечно.
Ну, а кроме того, взаимодействуем с разными уровнями власти, региональной, федеральной, исполнительной, законодательной, общественными организациями и так далее. Вот это взаимодействие, оно как раз и позволяет уже какие-то выстраивать системные процессы. Ну, например, к вашему вопросу, вот как ребенок попадает. То есть сейчас система выстроена таким образом, что дети с подтвержденным диагнозом, ну, и взрослые тоже, да, но мы сейчас просто про детей, после скрининга, они уже попадают в федеральный регистр. Регистр, держателем регистра является медицинская, это ассоциация экспертов первичного иммунодефицита. Мы как фонд принимаем, поддерживаем регистр, да, принимали участие в его создании и периодически производим сверку данных, то есть, скажем, с тем, ну, сейчас это уже менее актуально, действительно, за последние 3 года регистр очень сильно увеличился, но у нас вот эта задача перед нами тоже стоит, потому что далеко еще не все диагностированы. И очень важно, помимо непосредственной диагностики, которой, кстати говоря, мы как фонд тоже очень, ну, активное участие принимаем и финансируем программы диагностики, но в том числе иметь и базу аналитическую, то есть понимать, ну, даже, знаете, элементарно по головам пересчитать, потому что уже дальше для формирования государственных программ финансирование, лекарственное обеспечение, распределение льгот – это очень важно.
А вот так, знаете, еще вопрос для справки, ну, просто для общего понимания. Вот с этим классом заболеваний, с ними действительно можно работать и получать хорошие результаты? Или это, ну, такая, ну, помощь, которая, при которой человек все равно лавирует на грани жизни и смерти? Или же можно вот систему выстроить, человек будет как-то жить, вот, да, работать, развиваться?
Это отличительная черта вот нашей когорты пациентов, несмотря на то, что, ну, как мы входим в группу орфанных заболеваний, это слово, наверное, уже сейчас многим знакомо, потому что часто звучит. И действительно, конечно, все орфанные заболевания очень разные. И у нас все-таки мы говорим о иммуноопосредованных заболеваниях, и если мы говорим о первичном иммунодефиците, это не один какой-то вид болезни, ну так, если по-простому. Это целый набор различных синдромов, то есть различных проявлений, каждый из которых обусловлен разными генетическими поломками. Вот на сегодняшний день таких заболеваний, ну, знаете, как зонтичный бренд, да, вот первичный иммунодефицит, а под ним вот разные совершенно заболевания. Их уже больше 500. Но действительно тяжелые формы, ну, это, наверное, процентов, ну, скажем так, 10-15, может быть, от всей численности вот пациентов, и то, ну, опять же, по степени тяжести они очень разные, там, ну, разные бывают ситуации, но подавляющее большинство пациентов, если они получают регулярную, адекватную заместительную терапию, то они, хотела сказать, абсолютно здоровы. Это, ну, знаете, как бы было бы неправильно так сказать, да, потому что генетическая поломка никуда не уходит, но проявления болезни отсутствуют. То есть люди могут полноценно работать, иметь семью. Кстати говоря, даже зачастую здоровых детей, то есть без этой поломки, опять же, все зависит от типов наследования, это, ну, генетика сложная вещь, но тем не менее, вести активную социальную жизнь. То есть у нас есть подопечные, которые занимаются разными видами спорта. Ну, вот почему делаю акцент на спорте, что даже какие-то экстремальные виды, там, прыгают с парашютом даже у нас есть, да? Ну, то есть все грани жизни, они открыты и доступны. И у нас, кстати говоря, в фонде даже вот, ну, как бы наша задача, да, наша цель – это именно качество жизни. Не просто спасти конкретную жизнь, ну, это понятно, это даже не обсуждается.
Да, что это задача, да? Как минимум.
Абсолютно, да. Но дальше встает вопрос качества. И вот это качество жизни, оно абсолютно возможно при вот уже, ну, том уровне медицины, который мы сейчас имеем. Вопрос именно в обеспечении.
Как же это оптимистично звучит, когда вот действительно можно помочь человеку вести образ жизни, как у любого другого здорового
человека.
Вот это
абсолютно.
Просто прекрасно и очень обнадеживающе. Кандидат экономических наук, преподаватель, психолог, руководитель благотворительного фонда «Подсолнух» Ирина Бакрадзе сегодня у нас в гостях. И с вами я, Мария Сушенцова. Вернемся после короткой паузы. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио Вера. Радио Вера представляет. Светлый вечер. На радио Вера.
Светлый вечер на радио Вера продолжается. У микрофона Мария Сушенцова. И у нас в гостях сегодня Ирина Бакрадзе, кандидат экономических наук, преподаватель, психолог, руководитель благотворительного фонда «Подсолнух». Мы продолжаем цикл бесед о вере и деле, о том, как и в чем можно обнаружить христианские смыслы в тех делах, в экономических проектах, благотворительных проектах, которыми человек занимается. И вот мы поговорили, Ирина подробно нам рассказала ближе к концу первой части программы о том, чем занимается фонд, который она возглавляет, фонд «Подсолнух». Он занимается помощью пациентам с заболеваниями, связанными с иммунодефицитами. И вот сейчас, мне кажется, настал такой момент важный в нашей программе, когда хочется поговорить, собственно, о вере, затронув дела Ирины, которых у нее очень много, много разных ипостасей, в которых она трудится. Но вот позвольте, Ирина, вам задать такой личный вопрос и в то же время очень важный для нашей программы, в целом для нашей радиостанции. Вот как вы пришли к вере, насколько возможно об этом рассказать, и что в вашем деле, возможно, изменилось, в вашем взгляде на мир, если изменилось, то как?
Ну, вопрос действительно очень такой, очень личный, и я очень редко на эту тему разговариваю, но могу сказать, что, наверное, вопрос вот именно как я пришла к вере, он не совсем в моем случае правильно звучит, потому что вот я сколько себя помню, вера у меня была, ну, вера в Бога. И я, кстати говоря, об этом очень много думала, даже задавала вопросы разным людям, почему и вообще за что мне так повезло. Я вот сейчас не приукрашиваю, потому что я считаю, что я действительно очень... вообще невероятно счастливый в этом смысле человек, потому что вот эта вера в Бога, повторюсь, я сколько себя помню, вот она у меня была со мной с раннего детства, при том, что, ну, моя семья, ну, обычная советская семья и абсолютно, как сказать, атеистичная, не было никакой связи вообще. Вот я, кстати говоря, даже, знаете, подумала, ну, разве что только вот я всегда, когда болела, смотрела альбомы. Ну, тогда у нас не так было много развлечений, гаджетов же не было в нашем детстве. Mm-hmm. Я всегда, у нас дома было много альбомов с репродукциями художественными. Вот, возможно, вот эти картины эпохи Возрождения, ну, вот это, знаете, единственная ниточка, mm-hmm. которая, наверное, как-то я даже... Потом размышляла, знаете, уже, что вот, наверное же, тоже неважно, в какой форме и с какой стороны это человеку заходит, разные пути есть. Ну, не знаю. Вот, поэтому вот вера, она была со мной всегда. Был другой вопрос, в какую форму облечь эту веру. То есть, скорее, знаете, уже был вопрос, ну, если так его можно поставить, к какой религии прийти. И это был долгий поиск, действительно поиск, очень серьезный. Я бы сказала так, много во что серьезно погружалась, много через что проходила, изучала. Мне было как-то важно найти что-то, что вот соприкасается с моим каким-то внутренним мироощущением, пониманием вещей, опять же, да, вот дает ответы на какие-то вопросы. Может быть, даже интерес к философии, о котором мы с вами говорили mm-hmm. в начале, это все mm-hmm. в том числе тоже был поиск. И повторюсь, но это был достаточно долгий путь. И даже когда уже я, ну, скажем так, достаточно близко, достаточно вплотную подошла уже к христианству, тоже это был не быстрый процесс. Мой духовник, он ждал меня несколько лет, и это было уже, знаете, даже уже немножко даже смешно, потому что вроде как бы я уже понимала, что я уже, знаете, одной ногой там, но у меня были вопросы. Вот как-то...
А знаете, мне очень близок ваш такой поиск, путь к христианству именно с рационалистической стороны. Вот слушаю вас, очень многое резонирует во мне, и тоже путь через экономику к философии, и вот к попытке разрешить эти внутренние вопросы для себя. А вот вопрос, знаете, какой? Вам удалось снять, получить ответы на эти вот рационалистические ваши вопросы, да? Ну вот на те, которые вы задавали. Или с вами произошел более такой рациональный разворот, вы просто поняли, ну вот это есть истина, и все, я иду сюда. Или вот все-таки вы закрыли все вопросы, поставили точку и смело пошли в этом направлении?
Вопросы, конечно, не закрыла. У меня до сих пор есть вопросы. Более того, есть вещи, с которыми, ну, я не согласна. И, ну, наверное, это то, что называется постоянный диалог с Богом. Тут, на мой взгляд, важно разделять. Знаете, я уж точно не теолог, поэтому вот тут, я, возможно, какие-то вещи так скажу, как бы, там, не знаю, не очень канонически, не очень правильно, да, но именно как я для себя их понимаю. А, опять же, на мой взгляд, здесь очень важно разделять все-таки, ну, есть вера и есть, ну, когда словами апостола Павла, вера – это уверенность в невидимом. А вот есть какие-то вещи, которые я как раз не рационально, а просто вот, ну, они есть во мне, и я знаю, что это так. А есть уже какие-то формы, которые, ну, мне, ну, там, не знаю, обрядовые формы, какие-то традиционные формы, еще что-то. Есть какие-то правила. То есть вот то, что уже составляет, ну, такой, скажем, ну, свод религиозных, что ли, правил, да. И вот тут у меня есть вопросы. Мне действительно некоторые вещи непонятны. Вот я как Фома неверующий, мне надо, чтобы мне их объяснили, то есть чтобы я внутренне поняла их смысл.
Да.
Потому что их в Евангелии нет. Вот когда читаешь Евангелие, там есть ответы на все вопросы, ну, если только его правильно читать. И там сложно с чем-то поспорить, ну, потому что, ну, как можно спорить с тем, что очевидно? Ну, опять же, я сейчас про свой опыт говорю. А вот есть какие-то вещи, которые не укладываются в мою логику.
А скажите, пожалуйста, с воцерковлением изменилось как-то вот ваше отношение к тому делу, которым вы занимались на тот момент? Кстати, интересно, чем вы на тот момент занимались? И, кстати, совпал ли этот период воцерковления, как его часто называют, неофитство, да, вот первые года после, допустим, крещения, если его не было в детстве, и вот начало, так сказать, регулярного посещения храма, наведения церковной жизни. Это как-то вот там с началом, может быть, вашей деятельности в фонде было связано с каким-то другим периодом, но вот, опять же, как для вас, вот, мир перевернулся, или это то, что дополнило ваш взгляд на мир, и, как бы, в целом ваша траектория, она продолжилась?
Ну, на тот момент я работала в большом бизнесе, да, в крупной международной компании на достаточно высокой должности, то есть вот во всех смыслах такая вот бизнес-леди. И, ну, на самом деле это не было принципиальным таким поворотом, да, жизни. Наверное, скорее дополнила, как вы сказали, да, то есть я бы так сказала, даже здесь правильно, что просто была поставлена точка, но, ну, вот точка не в том смысле, что все, я остановилась, все стало для меня понятно, вопросы закончились, нет, конечно, да, но точка, ну, то есть, знаете, когда какой-то вот вопрос долго не можешь с чем-то решиться, ну, и вот, наконец-то он решился, все, отлично, Но дальше жизнь продолжается так, как она продолжается. И поскольку, ну, может быть, потому что путь к этому был у меня такой не быстрый, не моментальный, то, в общем-то, уже очень многие изменения внутри меня, они произошли до этого. Mm-hmm. Это скорее было таким логичным завершением mm-hmm. какого-то участка пути. Mm-hmm. И это не связано было с работой в фонде. Фонд случился позже.
Да, здорово. Ваш путь вообще, вот как вы рассказываете, он такой очень вдумчивый, очень медленный, но очень основательный. Ну, вот так ощущается из вашего рассказа. Поэтому такие изменения, они носят эволюционный характер, а не вот резкие там озарения, переворачивания, какие-то картины мира, еще чего-то.
Ну, вы знаете, это впечатление, может быть, такое создается. А вот когда жизнь идет, ну, скажем так, на ежедневной основе, оно не так. Я вообще решения по жизни скорее принимаю эмоционально как раз. Вот именно жизненные решения. Mm-hmm. То есть они как-то... Другое дело, что они могут долго созревать, они могут как-то внутри меня, но, может быть, даже, к сожалению, нерационально. Очень многие решения.
Ну, не знаю, так или иначе, знаете, да. В нашей жизни, и это доказывают современные, в том числе прославленные психологи, в нашей жизни вообще большая часть принимается нерациональных решений, иначе бы у нас бы суперкомпьютер был бы вместо головы, просто не способны принимать столько действительно рациональных ну, да. решений, и одному Богу известно, ко благу это или нет. Ну, раз мы так устроены, наверное, ко благу. Мы так
значит,
задуманы,
так надо,
мы так
да,
задуманы
да,
Творцом. Да. А вот знаете, конечно, я не могу не задать вам вопрос, вам как и к психологу, и как человеку вообще прошедшему длинный путь вот в таком важном деле, помощи другим, и как верующему при этом человеку. Вот, знаете, часто, особенно в православной среде, мы сталкиваемся, да и в своих размышлениях, честно говоря, я много вот как-то об этом размышляю вокруг этого вопроса. Вот нет ли противоречия между психологией в целом и христианским мировоззрением? Я поясню на примере. Ну вот, как кажется, современная психология, она пытается помочь человеку, прежде всего, в обретении самого себя, научить его любить самого себя, понимать и, в общем, делать себе ко благу. В хорошем смысле слова, не в узко таком гедонистическом, mm-hmm. разумеется, и не в сиюминутном. А когда мы читаем Евангелие, мы там чаще слышим призывы от Христа отвергнуться себя и взять свой крест. В то же время мы знаем и слова о том, что «возлюби ближнего своего, как самого себя». И вот остается только самому вот рассуждать, как все это может стыковаться. И может ли это вообще стыковаться? То есть не получается ли так, что современная психология нас, ну так огрубляя, ставит на путь себялюбия, а христианство нас призывает к вот этому отвержению себя? И если это так, как понимать отвержение себя в соотношении со словами о любви к себе, которые тоже mm-hmm. в Евангелии mm-hmm. есть, и их оттуда никто не уберет?
Ну, очень хороший вопрос. И, ну, опять же, я вот здесь, ну, все время хочу эту оговорку делать. Я, то есть, чтобы слушатели не воспринимали меня, что я претендую на какую-то, знаете, mm-hmm. вот трактовку каких-то канонических вещей, ни в коей мере. Но, безусловно, у меня эти вопросы тоже возникали, и, ну, я для себя их как-то вот объясняю уже на текущий момент. Знаете, вот понимание, кстати говоря, любви к себе с точки зрения прочтения Евангелия и вообще с точки зрения, да, христианских таких вот истин, ко мне пришло очень интересно, оно пришло в какое-то из прощённых воскресений, когда... И вот это, кстати, было... Ну, вообще какие-то такие вещи, ну, то, что в психологии мы называем инсайтами, ну, вот это действительно такие инсайты, озарения, они приходят случайно, когда вдруг я поняла, что это же про то, чтобы в первую очередь себя простить. И как можно вообще, не любя себя, невозможно любить других. Вы очень правильно сейчас сказали, да, что возлюби ближнего как самого себя. Ну так как же, если мы себя не любим? Получается, mm-hmm. так же мы будем относиться и ко всем остальным. И человек создан по образу и подобию Божьему, да, и Бог внутри нас. Мы это тоже мы понимаем. Если в каждом из нас есть частичка Бога, то как же можно не любить? И таким образом мы, наверное, идем против Бога, если мы себя не любим. Другое дело, что здесь, мне кажется, очень важно, а что же мы называем любовью? Ну, вообще, что такое любовь? Вообще никто до сих пор не ответил. Все говорят об этом, да? Никто не знает. Вот, и ответа нету. Но точно совершенно это не эгоизм, это не, да, вот какое-то... То есть это не уничижение других ради себя, да? Это скорее наоборот. Что такое любовь? Это какое-то желание отдавать себя другим. Но очень интересные понятия. У меня нету окончательного ответа, но я не читаю слова Евангелия так, что нужно на себе поставить крест. Взять свой крест – это немножко про другое. На мой взгляд, вообще сейчас такую, может быть, крамольную мысль скажу, ну, надеюсь, что никому она не резонет слух. Если уж сравнивать с психологией, Евангелие очень терапевтично. Вот если, да, переводить это на такой психологический язык, потому что, по сути, там прописан путь такой, ну, психотерапии вообще-то, да? Вот, опять же, если проводить... Я даже больше скажу, я, когда уже начала обучаться психологии, погрузилась в это, то поняла, сколько вообще параллелей существует, и что действительно, вот же, ну, это же фактически про одно и то же, ну, просто с разных сторон.
Замечательно. Надеюсь, у кого были противоречия, они примирились.
Нет, ну, я, конечно, ни в коей мере не могу их примирить, но ну, вот для себя я это так понимаю.
Да, нам же интересен именно ваш взгляд из вашего опыта.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что сегодня у нас в гостях Ирина Бакрадзе, кандидат экономических наук, преподаватель, психолог и руководитель благотворительного фонда «Подсолнух», у микрофона Мария Сушенцова. Ирина, вот мы медленно, но неуклонно движемся к финалу нашей программы, и вы знаете, мне очень хочется успеть задать вам вопрос, связанный с, раз уж сегодня две женщины в эфире, позволим себе эту роскошь, связанный с материнством и карьерой, ну или давайте мягче назовем, связанные с материнством и делом, которое может быть любимым, надеюсь, делом, да, и можно и служением назвать это, и самореализацией, которое может быть и часто есть у многих женщин, которые одновременно еще и жены, еще и мамы, в общем, в семейном контексте тоже живут. Вы знаете, вот помню, очень запомнилась мне ваша фраза, как слоган прозвучавшая, и я с ней на самом деле солидарна, что до 40 лет надо пахать, а после 40 лет можно начинать искать себя и смысла. В целом, мне очень нравится этот слоган, особенно там вот для подрастающего поколения, особенно там подросткам. Их так направлять, что, мол, вот не торопитесь там в себе отсаживать каких-то комаров, давайте сначала потрудитесь как следует, а там видно будет. Вот, но есть одно «но» небольшое. Когда я обращаю его к себе, ну, и вот к другим, там, к девушкам, да, к будущим матерям, женам, к уже нынешним, есть одна нестыковочка. Женщине часто приходится до 40 лет пахать, особенно если детей несколько, на материнском фронте. И возникает вопрос, когда же ей, ну, как бы вот себя еще не забыть реализовать в общественном пространстве, да? Понятно, что материнство – это огромная часть женской реализации, которую никто ни в коем случае не хочет обесценивать, там как-то еще принижать, но... Вот кажется, что если она будет трудиться на других фронтах, то как бы уже и с материнством поздновато будет после 40 только начинать. Ну, так биология, да, нам говорит. Вот, поэтому вот этот девиз, что ли, да, эту мысль, вот как бы вы ее для женщины преломили? Ну, понятно, что нет единой формулы, вот сказать, делайте так, дорогие дамы, и будет вам счастье. Очевидно, что нет, но, может быть, из опыта вашего собственного, из опыта тех, кому вы помогаете в психологическом консультировании и вообще по жизни сталкиваетесь в других делах, вот как вы для себя чувствуете, ощущаете эту грань вот, для женщины в этих очень разных апостасях, в которых она часто пребывает?
Ну, на самом деле, это очень частый вопрос. И когда мы говорим о женском лидерстве, а о женском лидерстве сейчас говорят много и с разных площадок, это хорошо и правильно, но как раз вот здесь моя позиция, что женское лидерство нельзя рассматривать исключительно только сквозь призму карьеры. И все-таки, несмотря на все абсолютно понятное равноправие и необходимость этого равноправия во многом, я имею в виду женщин, мужчин.
Правовые такие аспекты.
Да, да. Но все равно мы разные, мы физиологически разные, у нас природа разная. Просто даже если с этой позиции сходить, да, и вы правильно совершенно сказали, что материнство, оно, безусловно, на женщину накладывает гораздо большую нагрузку, чем на мужчину. Просто, опять же, даже вне зависимости от какой бы традиции не придерживалась женщина, каких бы взглядов, просто в силу физиологии, да, природы и психологии, да, что уже не говоря о том, что это симбиоз матери с ребенком, конечно, женщина больше времени поэтому проводит с младенцем. Почему я это говорю? Я бы все-таки не исключала, конечно, из картины мужчин, но поскольку у нас, ну, мне кажется, ну, не то чтобы в защиту мужчин, а скорее для того, чтобы не снимать с них ответственность. Мне кажется, что мы иногда сами того не хотя, женщины как-то уж очень все, знаете, вот с мужчин снимаем вообще всяческую ответственность за что бы то ни было. И мне, кстати говоря, вот этот перекос у нас, ну и в такой общественной парадигме очень не нравится, когда у нас деторождение или нерождение, ну так или иначе, во всех формах адресовано к женщине. Вот это, на мой взгляд, неправильно. Ну, ладно, вопрос ваш был все-таки про другое. Ну, я скажу так. Во-первых, я абсолютно с вами согласна, что для женщины рождение детей, ну, неважно, одного, многих, это очень тоже большая самореализация. И, безусловно, это всегда выбор. Ну, вообще, наша жизнь – это постоянный выбор альтернатив. Это всегда выбор все-таки приоритетов, что в данный момент жизни, вот здесь и сейчас, для меня, как для человека важнее, и для меня, как для женщины важнее. Когда речь идет о детях, я вообще всегда на стороне детей. Поэтому, если уж мы говорим о материнстве, то, ну, моя позиция, извините меня, женщины, она в том, что ребенок это... Это, безусловно, огромное благо, это дар, но это и огромная ответственность. Если женщина принимает для себя решение, что она мать, то, ну, вот опять же, с позиции защиты прав ребенка, давайте так говорить, да, я считаю, что это приоритет. Это не означает, что нужно забывать себя, да, это не означает, что нужно забывать другие свои возможности и таланты, потому что они тоже нам для чего-то всем даны, и с нас спросятся уж, если на то пошло, да? Но дети – это важно. Поэтому здесь у меня, к сожалению, нету, знаете, никакой волшебной палочки. Приходится выбирать, чем-то другим жертвовать. И не всегда эта жертва в пользу работы. Ну, иногда...
Конечно, а чаще совсем не в пользу работы, это мы очень хорошо знаем по себе. Да. Да, но знаете, что я еще заметила? Ведь действительно ответственность матери, ну, по отношению к воспитанию своего ребенка, она все-таки со временем немножко ослабевает. Я поясню, в чем, что дети, подрастая, начинают на тебя смотреть не просто как на молочный завод, симбиоз, конечно, что-то такое теплое, замечательное, конечно. Они смотрят, а кто моя мама в этом обществе? И вот сейчас моей дочери там, 11, но скоро будет 12, и я вижу, что ее взгляд совершенно изменился. Если раньше ей нужно было тепло, принятие и ласка, то теперь это ей тоже нужно по-прежнему, да, но она очень бдительно смотрит, чем я занимаюсь, какие у меня интересы, на каких работах я работаю, и вообще какой статус у меня в обществе. И это наталкивает меня еще раз на переосмысление всех этих вопросов, да, что вот снова эта дилемма возникает. Ты вроде бы и хочешь всей душой окунуться в материнство, но твой собственный ребенок очень скоро у тебя спросит: мама, а ты кто в обществе? Да, то есть как бы он жаждет еще и примера, особенно если у меня, например, все девочки, да, понятно, что им очень важно видеть перед собой ролевую модель, пример. А моя мама не только мама, она еще кем умеет быть, да? Вот она какая еще
тут, кстати, мне кажется, да, важно отделять, ну, с одной стороны, такое совершенно естественное детское хвастовство, вот, и мне кажется, что просто быть хорошей мамой, у которой много детей, большая и крепкая семья, это огромный труд, и это само по себе уже огромная ценность. Если только у мамы действительно к этому лежит душа. Если же мама страдает от того, что у нее, извините, ну, так тоже, как бы, может быть, немножко грубо будет, вот народилось такое количество детей, а ей-то на самом деле хочется, вот это уже не очень хорошая ситуация, да, и потому что дети это чувствуют. А дети в семье должны чувствовать себя желанными, любимыми, безусловно, со своей долей ответственности. Ну, это всё, да.
Никакого детоцентризма.
Да, да, да. Вот, что у мамы, конечно же, есть своя жизнь. Неважно, чем мама занимается, да. И тут вообще скорее, наверное, важно качество общения, а не количество. К сожалению, я вот сейчас вижу очень многих мамочек, которые гуляют вроде бы с ребенком, а на самом деле там со своим телефоном.
Ну, да? В пространстве, в общественном виртуальном пространстве.
Лучше тогда это время потратить на работу как-то, да, ребенка отдать, не знаю, в детский сад.
Ну и под занавес вот такой вопрос. У нас сейчас много в стране говорится о том, что нам надо всю нашу территорию кем-то заселять, и демографический вопрос стоит очень остро. Но я бы не хотела политизировать, я вот что хочу спросить. Как вы считаете, чем действительно можно вдохновить людей на рождение детей? Вот... как создать, не знаю, на уровне общества? Просто вы работаете в таких крупных, да, структурах, вы мыслите все равно уже на уровне общества. Вот, или размышляете об этом. Как, чем можно создать благоприятный образ вот, рождения детей, семьи в целом? Если так вот лаконично.
Я бы так сказала, что я исхожу из того, что очень многие, во всяком случае, большинство людей, женщин, и даже мужчин, женщин больше, хотят иметь детей и хотят иметь несколько детей. Но есть вопросы, которые их останавливают. Вопрос материального благосостояния крайне важен. И я тоже считаю, что он важен, потому что ведь, это же даже не просто там какие ботиночки купить ребенку. Мы все прекрасно понимаем, что вырастить ребенка, дать ему достойное образование, разностороннее, это затратно. Нет, у нас, конечно, в стране прекрасное бесплатное образование и досуг, это все развито. И это, кстати, тоже есть, но даже там возить ребенка в бесплатную секцию кто-то должен возить. Если мама работает и папа работает, бабушек, дедушек нет, возникают вопросы, и так далее. Вы все это знаете уж точно не хуже меня. И наши слушатели, я уверена, тоже. Поэтому вопрос материального благополучия очень важен, и государство сейчас принимает в этом направлении действительно очень много шагов, и это действительно стимулирует рождаемость. Другое дело, что, на мой взгляд, это нехорошо, если это становится стимулом к рождению ребенка. То есть, когда ребенок рождается ради того, чтобы получить материнский капитал. Вот это плохая ситуация для ребенка, и для семьи в последующем. Но материальная причина далеко не одна. Она не единственная. Я вообще считаю, что нужно со школьной скамьи только не в нравоучительном, вот знаете, там, в русле каких-то, что хорошо, что плохо. Да. Нет. Но вот, кстати, в моё время, когда я училась в школе, был такой предмет – этика и психология семейной жизни. Ну, по форме он, может быть, там, по содержанию как был и не очень, но сама идея была, на мой взгляд, очень правильная, потому что эти вещи нужно рассказывать.
Как вообще устроена семья?
Что такое семья? Да, она вообще зачем?
Да, что
про
она
что
даёт?
Это?
Что
а, потому что, ну, мы же уже давно вышли из образа патриархальной семьи, да. В общем-то, ни экономических стимулов, ни социальных уже давно нету.
Конечно. Нет того каркаса внешнего, материального, на котором бы она держалась, конечно, как это было там, ну, в традиционном обществе, доиндустриальном.
Да. Поэтому, ну, какие-то вопросы. Хорошо, если в семье есть какие-то традиции, которые передаются, да, от родителей детям. Но вот здесь важно, на мой взгляд, другой, опять же, вопрос, кто и как, и это нужно, наверное, целое вырастить поколение тех же психологов, которые будут именно не навязывать какие-то черно-белые картинки, а уже вот именно разговаривать, разъяснять именно для чего это
хотя
нужно.
Хотя бы погружать в вопрос и как-то заставлять ребят об этом размышлять.
И в том числе о своей ответственности.
Спасибо большое, Ирина, за этот разговор. Много всего затронули за пределами, собственно, и веры, и дела. Про много дел поговорили. Я напомню, дорогие слушатели, что сегодня нашей гостьей была Ирина Бакрадзе, кандидат экономических наук, преподаватель, психолог, бизнес-коуч, руководитель благотворительного фонда «Подсолнух». С вами была я, Мария Сушенцова. Будем очень рады следующим эфиром с вами, Ирина. И прощаемся с дорогими слушателями.
Спасибо вам большое за беседу. До свидания, дорогие слушатели.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».